Илья Ангел. Путь меча. Том 2. Глава 1. Рассвет я встретил, уже подходя к нефритовой ограде. На этот раз у ворот, кроме двух привычных стражников в серо-голубых одеждах, стоял еще и старший по смене. Тот самый суровый мужчина, отказавший мне когда-то в проходе. Его холодный оценивающий взгляд скользнул по мне, задержавшись на огненном вздохе у пояса чуть дольше, чем на моем лице. Духовный меч, даже в ножнах, говорил о моем статусе громче любых слов. Имя. Цель визита. Его голос был ровным, без прежней отчужденности, но и без дружелюбия. «Лихань, по приглашению госпожи Сяобай», — ответил я, соблюдая нейтральный тон. «На тренировку». Старший кивнул, повернулся и жестом подозвал одного из молодых стражников. «Ву, проводи гостя к госпоже Сяобай на террасу утренней росы». Молодой стражник бойко вышагнул вперед и коротко поклонился. «Приветствую, господин Хань. Прошу за мной». Я кивнул старшему в знак благодарности и последовал за провожатым. Через несколько минут мы миновали главный особняк и вышли к скальному массиву. Воздух здесь был наполнен сильной природной ци. Стражник остановился перед массивной бронзовой дверью с высеченным знаком переплетающихся драконов. «Терраса впереди. Я вас дальше не провожу, мне сюда доступ закрыт». Он снова коротко поклонился. «Удачи вам на тренировке». В его взгляде мелькнуло что-то похожее на жалость, прежде чем он развернулся и зашагал обратно. Видимо, тренировки Сяобай были здесь хорошо известны. Пройдя внутрь, я оказался в тренировочном комплексе клана. Площадки, окруженные древними соснами, гроты с пульсирующими источниками ци, бассейны с водой молочного цвета, над которыми стоял туман с концентрированной энергией. Сяобай ждала меня на центральном плато, вымощенном гладкими серыми плитами, поглощавшими звук. Сегодня на ней вместо изящного платья был практичный облегающий тренировочный костюм, сотканный из темно-серой ткани, расшитый серебристыми нитями, образующими какие-то замысловатые узоры. Волосы были туго стянуты в высокий хвост. Объект — Сяобай. Уровень ци — стабильный. Четвертая звезда ученика. Пик. Состояние — боевая готовность. Экипировка — тренировочный костюм с усиленными защитными рунами. «Ты пришел позже, чем я ожидала», — встретила она меня, скрестив руки на груди. В глазах девушки не было и тени вчерашней легкости. Взгляд был твердым, как булат. «Все ошибаются, так что не вини себя. В следующий раз будешь ждать в правильное время», — усмехнулся я, разминая кисти. Ее губы начали растягиваться в улыбку, но тут же выпрямились. «Остроумие оставь для своих алхимических опытов. Ты думаешь, прорыв на четвертую звезду и хороший клинок делают тебя готовым?» Она сделала шаг вперед, и пространство вокруг нас словно сжалось. Их сила не в мускулах, а в хитрости и коварстве. В знании того, как устроен твой разум и как его сломать. Они одурманят тебя, отравят, погрузят в иллюзии. Ты готов к этому? Я встретил ее взгляд, чувствуя, как холодная уверенность наполняет меня. Я готов учиться. Отлично. Тогда начнем со снов. Покажи мне свою стойку. Я занял привычную низкую стойку. Рука на рукояти огненного вздоха. Сяобай медленно обошла меня, ее критический взгляд тщательно осматривал каждую часть моего тела. «Твоя база хороша. Пожалуй, среди наших сверстников лучше я не видела. Что же, тогда мы пропустим основы и начнем сразу с главного». Она не стала занимать стойку, а просто встала напротив меня. «Первый урок. Никогда не знаешь, с чем столкнешься. Атакуй меня». Огненный вздох с тихим шепотом вынырнул из ножен. Я не стал использовать ни одну из известных мне техник, просто быстрый точный укол в плечо. И в тот же миг пространство передо мной исказилось. Воздух сгустился, стал вязким, как смола. Мое движение сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. «Это базовая техника контроля пространства моего клана», прозвучал ее голос, пока я пытался вырваться из ловушки. «Ее используют, чтобы обездвижить противника. Действует не дольше 5 секунд, но, как правило, этого достаточно, чтобы нанести смертельный удар. Противодействовать подобным ловушкам почти невозможно». Она отпустила технику, и я едва удержал равновесие. «Теперь твоя очередь. Защищайся». Она не стала использовать пространственные искажения. Вместо этого ее рука метнулась вперед, и из пальцев вырвался сгусток ослепительного света. Не атака ци, а просто вспышка, направленная мне прямо в глаза. Я инстинктивно зажмурился и в тот же миг почувствовал ледяное прикосновение ее пальца к моему горлу.
Слепота. Элементарно, но эффективно. Даже на долю секунды. Кроме того, вместе со светом можно использовать ядовитый порошок.
Так продолжалось несколько часов. Она не учила меня новым приемам. Она демонстрировала то, что могут использовать против меня. Это были иллюзии, заставляющие атаковать мираж. Низкочастотный гул, входящий в резонанс с костями и вызывающий тошноту и потерю концентрации. Крошечные, невидимые глазу шипы из концентрированной ци, впивавшиеся в ступни и нарушавшие циркуляцию энергии в ногах.
«Думай, что ты будешь с этим делать», — бросила она. «Завтра у меня будет для тебя новый набор грязных приемов. А теперь пойдем, пора переходить к теории».
Она отвела меня в одну из прилегающих к плато пещер. Внутри стоял лишь небольшой каменный стол, на котором лежали несколько нефритовых пластин.
«Наши потенциальные противники», — объявила она, указывая на пластины.
«Клан Цзинь отправляет на испытание четверых.
Мы знаем их всех. Двое первых — Цзинь Мао и Цзинь Пи — близнецы. Каждый на четвертой звезде ученика.
Одна из пластин ожила, показав голографические изображения двух молодых людей с холодными надменными лицами. Они и правда были похожи, как две капли воды.
Их стиль — танец стальных когтей. Основан на скорости и внезапных атаках. Они действуют как один организм. Вместе почти непобедимы для нас».
Изображение сменилось, показав сложные схемы их движений и траектории атак.
Их оружие — скорость и яд. Они покрывают свое оружие токсином, парализующим практиков до пятой звезды ученика. Она переключила пластину. Третий — Цзинь Сюн, пятая звезда ученика. На изображении возник коренастый широкоплечий юноша с добродушным лицом. Его техника, каменная кожа, позволяет ему игнорировать большинство атак. Он будет пытаться схватить тебя, сломать кости, задавить силой. Уязвимость — глаза, пах, горло.
Четвертое — Цзинь Нинг. Лицо Сяобай стало мрачным. Она не из основной ветви клана, но ее взяли за невероятный талант. Шестая звезда ученика. Голограмма показала девушку с безразличным, почти пустым взглядом. Ее техники самые сильные. Она атакует дух. Ее клинок не только режет плоть, но и повреждает энергетические каналы. Даже после слабого ранения практик может навсегда остаться беспомощным калекой. Против нее у меня нет тактики. Даже бежать бесполезно, она просто быстрее нас. Я смотрел на изображения четверых практиков, каждый из которых был сильнее и опаснее меня.
«Будет, мягко говоря, непросто», — констатировал я.
«О легкой прогулке я тебе и не обещала». Ее губы тронула холодная улыбка. «Но у нас есть 2 недели, чтобы подготовиться. А теперь иди, подумай над всем, что я тебе показала и рассказала». Я молча кивнул, все еще переваривая увиденное. Четверо противников, каждый из которых представлял смертельную угрозу. Мысли лихорадочно крутились в голове, пытаясь найти слабые места. Сяобай, видя мою задумчивость, мягко, но настойчиво подтолкнула меня к выходу. «Иди, отдохни и обдумай все. Завтра на рассвете мы продолжим тренировку». Путь через нефритовую ограду я проделал автоматически. Стража пропустила меня без слов. Я не пошел домой. Ноги сами понесли меня прочь от города к знакомому ущелью ветров. Мне нужно было уединение, чтобы обдумать услышанное. Благо, со скоростью ученика четвертой звезды и техникой парящего меча я проделывал этот путь намного быстрее, чем раньше. Тактический анализ завершен. Приоритетная задача — развитие мобильности. В контексте множественных угроз высочайшая скорость является универсальной защитой, позволяющей контролировать дистанцию, избегать ловушек и диктовать условия боя.
«Ты права, Юнь Ли», — мысленно ответил я, приближаясь к знакомой тропе.
«Моего парящего меча недостаточно. Это техника для прыжков и преодоления длинных дистанций. Чтобы не дать им себя окружить, нужно нечто большее. Рекомендация — начать изучение техники «клинок, рассекающий ветер». Уровень сложности — средний». Воздух в ущелье ветров, как всегда, был наполнен неукротимой силой стихий. Я остановился недалеко от грота, чувствуя, как знакомые потоки природной энергии щекочут кожу. Перед моим внутренним взором появилась сложная схема циркуляции ци. Она требовала немыслимого контроля над десятками меридианов в ногах и дантяне.
Это выглядит как парящий меч, но гораздо сложнее.
Я с трудом следил за схемами, показываемыми Юнь Ли. Принцип был ясен.
Мгновенное сжатие и взрывной выброс ци через энергетические каналы не только в мышцы, но и вовне. Получалось что-то вроде реактивной тяги, которая позволяла сделать прыжок намного быстрее. Предупреждение. Экстремальная нагрузка на меридианы ног. Риск травмы 45%. Начинай с мощности в 10. Риск был высок, но альтернативы особо не было. Я поднялся в грот, закрыл глаза, погружаясь вглубь себя и отсекая все лишнее. Остались только сияющие схемы, потоки энергии и тихий настойчивый голос Юнли, объясняющий мне все нюансы. В первый раз я просто попытался выбросить ци из стоп. Боль была острой и жгучая, словно мне в пятку вонзили сотню раскаленных иголок. Перенаправь 15% энергии из канала Индзяо в канал Яндзяо. Снизь общую мощность до 8%. Я следовал указаниям, капля за каплей приучая свое тело к выбросу энергии. Прошли часы. Когда я открыл глаза, в гроте уже давно стемнело, и только слабый свет луны пробивался сквозь вход. Все мое тело гудело от напряжения. Я медленно поднялся на ноги. Ноги горели, но были послушны. Глубокий вдох. Ци, густая и упругая, сжалась в ступнях. Клинок, рассекающий ветер. Мир дернулся. Это не было похоже на парящий меч, не было прыжка. Был мощный толчок, будто мной выстрелили из пушки. Я практически исчез в одном месте и появился в другом, в 7 метрах, едва успев выставить руки, чтобы не врезаться в стену грота. Сердце колотилось как бешеное. Успех. Нужно уменьшить подачу энергии. «Ладно», — кивнул я, — «начнем с малого». Я перемещался по гроту короткими резкими рывками, как кузнечик. Падал, поднимался, снова пробовал. Боль в мышцах и меридианах стала привычным фоном, как и монотонные комментарии Юньли, корректирующие каждое движение. «Сократи время подготовки на 0,3 секунды. Импульс должен быть короче, резче. Держи спину прямой, не наклоняйся вперед». Глубокой ночью я уже мог делать по 3 шага подряд, прежде чем меридианы ног начинали гореть адским огнем, вынуждая меня останавливаться. Дистанция возросла до 8 метров, а стабильность улучшилась. Я не просто метался из точки в точку, я уже мог немного контролировать направление. Уставший, покрытый пылью и потом, я рухнул на каменный пол, чтобы передохнуть. Всего несколько часов упорных тренировок, а прогресс был очевиден. Медленный, мучительный, но прогресс. Цзинь Мао и Цзинь Пи со своей скоростью. Посмотрим, успеют ли они за шагом, разрывающим ветер. Я не спал до самого утра, чередуя короткие периоды отдыха с новыми попытками, шлифуя технику, вгрызаясь в ее суть. Когда первые лучи солнца упали в грот, я стоял на ногах, чувствуя глубокую усталость и удовлетворение. Тело ныло, но было готово к бою. Помывшись прямо в реке и сменив одежду на чистую, я вышел из грота навстречу рассвету. Путь к Циньшую, а затем и к нефритовой ограде сегодня казался короче. Вчера я смотрел на голограммы противников с чувством легкой подавленности. Сегодня я смотрел на дорогу впереди и видел цель. Сложную, смертельно опасную, но достижимую. Подойдя к воротам, я встретил взгляд старшего стража. «Лихань, госпожа Сяобай, на тренировку». Глава 2. Я вошел на тренировочное плато, где уже заканчивала разминку Сяобай. Видимо, она тоже встает с первыми лучами солнца. «Ну что, родились у тебя какие-нибудь идеи?» Встретила она меня, окидывая оценивающим взглядом. «Придумал, как будешь противостоять техникам?» «Есть пара мыслей». Кивнул я, останавливаясь недалеко от нее. «Правда, теперь надо бы испытать их в деле. Может, повторим вчерашний спарринг?» Уголки ее губ дрогнули в подобие улыбки, но в глазах вспыхнул опасный блеск. «Придумал и сразу готов испытать?» «Самоуверенно». «Ладно, покажи, на что способен». Мы разошлись по краям каменного круга. Первым делом я сосредоточился на потоках ци. С прорывом на 4-ю звезду я мог видеть их постоянно, но обычно не фокусировался на этом, чтобы не перегружать мозг. Следом активировал взгляд мечника, который в подобном режиме превращался из инструмента тактического анализа в нечто похожее на истинное зрение. Вчера, конечно, мне это помогало не сильно, но я просто не знал, на что именно обращать внимание. Сегодня же я был подготовлен. «Начинай», — сказал я, и в тот же миг пространство вокруг меня сжалось, но теперь я понимал, что сейчас произойдет. Видел, как энергия сгущается, формируя невидимые стены. Мое тело отреагировало раньше, чем сознание. Клинок, рассекающий ветер, вырвал меня из ловушки до того, как она захлопнулась. Я побежал вперед, стараясь сделать свою траекторию максимально сложной, постоянно меняя направление короткими взрывными рывками, словно прыгающий мячик, я не давал возможности девушке предугадать мой путь.
«Неплохо», — отметила Сяобай, и в ее глазах вспыхнул азарт. «Но я только начала».
Она изменила тактику. Вместо пространственных ловушек в ее руках материализовался изящный лук из темного дерева. Она не стала целиться. Пальцы лишь коснулись тетивы, и три стрелы, сотканные из густков энергии, помчались ко мне с разных сторон, мгновенно сменив направление в полете. Вчера я пытался уворачиваться. Теперь я знал, что подобные техники наводятся сами. Огненный вздох с тихим шелестом вышел из ножен. Первую стрелу я рассек коротким вертикальным взмахом, тут же развернув клинок, чтобы отбить вторую, летевшую мне в спину. Третья, описав дугу над головой, целилась в макушку. Я, не прекращая движения, сделал низкий подкат и использовал иглу дракона. Лезвие, будто живое, метнулось вверх, разрезая энергетическое ядро стрелы пополам.
«А это интересно!» — крикнула Сяобай, но ее руки уже были в движении.
На смену луку пришли иглы. Десятки серебряных искр, каждая сгусток энергии, нацеленная в акупунктурные точки. Они летели не залпом, а волнами. Первая группа — по прямой, вторая — по низкой дуге в ноги, третья — с флангов, смыкаясь на мне, как смертоносные челюсти. И тут мое новое восприятие заработало на полную. Я видел весь узор атаки, ее ритмы, слабые места, что позволило не отбивать каждую иглу. Клинок, рассекающий ветер, понес меня вперед не по прямой, а по зигзагообразной траектории, словно я был молнией, мечущейся между скал. Я проносился близко к иглам, чувствуя, как энергия щекочет кожу, блокируя клинком лишь те из них, что оказывались точно на моем пути. Остальные пролетали в сантиметрах, не успев среагировать на мое движение. Я не оборонялся, а прорывался насквозь. Глаза Сяобай расширились от удивления, когда, преодолев град игл, я оказался всего в паре метров от нее. Ее пальцы сложились в знакомую печать, позволяющую использовать базовую технику контроля пространства клана Сяо. Она пыталась обездвижить меня вблизи, зная, что на такой дистанции у меня не будет возможности для маневра. Время замедлилось. Энергия сгущалась вокруг меня, формируя идеальный непробиваемый кокон. Вчера я постоянно застревал в нем, но теперь у меня была скорость. Я вложил максимальное количество ци в один финальный безупречный клинок, рассекающий ветер. Это был взрывной импульс вперед, прямо сквозь формирующуюся пространственную тюрьму. Я почувствовал, как упругая материя реальности сопротивляется, пытаясь раздавить меня, но моя скорость позволила мне пройти ее технику насквозь. Воздух с хлопком сомкнулся за моей спиной, а я оказался прямо перед ней, и кончик огненного вздоха остановился в волоске от ее горла. Мы замерли. Тишину нарушало лишь мое тяжелое дыхание. Жжение в меридианах ног было адским, но удовлетворение абсолютным. Сяобай медленно опустила руки. Ее грудь вздымалась от быстрых вдохов.
«Проклятье!» Выдохнула она, но в ее голосе не было злости, было только уважение. «Ты прорвал мою технику. Вот так просто, на чистой скорости и владении мечом. Никто на четвертой звезде не делал этого».
Она отошла, позволив мне перевести дух, но ее глаза уже горели предвкушением новой битвы.
«Один удачный бой — это не победа. Сможешь повторить?»
«Сделаю все, что в моих силах», — улыбнулся я, принимая атакующую стойку. «Начинаем». Мы сражались до самого обеда, и каждая минута была новой главой в учебнике по выживанию. Сяобай, разозленная, или точнее воодушевленная моим успехом, перестала сдерживаться. Она больше не тестировала меня, а просто выкладывалась на полную. Девушка начала комбинировать техники. Пространственные ловушки возникали не сами по себе, а в моменты, когда я уворачивался от града энергетических стрел, вынуждая меня выбирать между двумя угрозами. Она научилась предугадывать мои зигзаги, создавая не статичные барьеры, а целые движущиеся лабиринты из искаженного воздуха, через которые приходилось прорываться, ощущая, как уплотнившийся воздух оставляет синяки на коже. Были моменты, когда мне это удавалось. Я находил слабые точки в ее конструкциях, проламывался сквозь них и снова оказывался рядом, заставляя ее отступать. В одном из боев я даже сумел легким плоским ударом клинка